Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 28 июня, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
«Радио Свобода. Новости».
Сначала коротко о главных событиях. Израильские танки и армейские подразделения вошли в сектор Газа. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. Комиссия Общественной палаты обсуждает сегодня ситуацию в Южном Бутове. Израиль начал широкомасштабную военную операцию в секторе Газа, первую после вывода израильских войск и поселений из этого региона в прошлом году. Ночью авиация разбомбила по меньшей мере 2 моста и электростанцию, затем в сектор Газа вошли танки и армейские подразделения. Цель операции – поиск и освобождение израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками в воскресенье. Нападение на израильский блокпост было организовано 3 палестинскими группировками, в том числе военным крылом Хамаса. 2 израильтянина погибли, 1 был ранен и взят в заложники.
Мы немного выждали, но наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу. Мы несем моральную ответственность перед ним, перед его семьей, перед другими израильтянами, исполняющими свой долг перед Родиной. Они должны знать, что если попадут в плен, для их освобождения будет сделано все возможное.
Заявил представитель МИД Израиля Марк Регев в интервью агентству Рейтер. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект официального заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. Документ призывает все государства объединить усилия, чтобы исполнители и организаторы этого преступления были наказаны. Госдума России сегодня рассмотрит свой проект специального заявления, в котором ответственность за гибель российских дипломатов возложена на коалиционные силы в Ираке, заявил глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев. Российские власти предпринимают усилия, чтобы вернуть для захоронения тела погибших.
Все наши силы брошены на то, чтобы обеспечить действия тех, кто контролирует ситуацию в Ираке или пытается контролировать ситуацию в Ираке, потому что о контроле там говорить не приходится. Действия направлены на то, чтобы родные могли получить и захоронить тела наших товарищей, и чтобы преступники, совершившие эту гнусную акцию, были найдены.
Сказал глава российского МИДа. Комиссия Общественной палаты обсудит сегодня на заседании в Москве ситуацию в Южном Бутове. Жители этого поселка уже вторую неделю протестуют против принудительного переселения. На этом месте московские власти планируют построить новый микрорайон. На заседании комиссии Общественной палаты приглашен первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Сам столичный мэр смягчил свою позицию по конфликту, назвав претензии бутовцев к предоставленным компенсациям нормальным процессом. Главное, чтобы не было запредельных, нелогичных просьб, отметил Лужков. Ранее он заявил, что жители Южного Бутова проявляют жлобство. Это цитата.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал Иран поторопиться с ответом на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет инициатив, предложенный постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, подразумевает в частности возможность участия США в прямых переговорах с Тегераном в случае отказа иранских властей от обогащения урана. Во вторник духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не заинтересован в таких переговорах. Белый дом проигнорировал это заявление, подчеркнув, что будет ждать официального ответа от иранского правительства. Госсекретарь США Кондолиза Райс проведет сегодня в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Представитель Госдепартамента США Адам Эрелли заявил в преддверии встречи.
Наша поддержка президенту Афганистана Хамиду Карзаю надежна и долговременна. Визит госсекретаря Кондолизы Райс станет еще одним подтверждением нашего широкого и эффективного участия в деле укрепления демократии, законности, стабильности, безопасности и процветания Афганистана.
Сказал представитель Госдепартамента США. Накануне Райс посетила Исламабад, где призвала пакистанские власти скоординировать усилия с Афганистаном по борьбе с талибами.
Радио «Свобода». Новости.
ОБСЕ отвергло утверждение туркменских властей о том, что сотрудник представительства организации в Ашхабаде вовлечен в противозаконную деятельность. По словам председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Бельгии Карла де Гюхта, организация полностью доверяет Бенджамину Муро. Ранее туркменские власти заявили, что советник по правам человека Бенджамин Муро оказывал помощь гражданам Туркмении, обвиняемым в заговоре против государства. Human Rights Watch выразила обеспокоенность судьбой семерых туркменских правозащитников, находящихся в тюрьме в Ашхабаде.
Это прямое нарушение международных норм. Мы крайне обеспокоены, ведь правозащитникам, журналистке и их родственникам угрожают пытки. Их лишили всяких контактов с внешним миром, в том числе с адвокатами. Сейчас они совершенно беззащитны и рискуют подвергнуться жестокому обращению и пыткам.
Заявила Радио Свобода глава московского офиса Human Rights Watch Элисон Джилл. В середине июля туркменские власти задержали активистов Туркменского Хельсинского фонда Анакурбана Аманкличева, Елену Авезову и Сапардурды Хаджиева, а также корреспондента Туркменской службы Радио Свобода Агуль Сапар Мурадову и троих ее взрослых детей. Ашхабад обвиняет их в причастности к антигосударственному заговору. Фракция партии регионов в парламенте Украины решила установить круглосуточное дежурство в зале заседаний. Как заявил представитель фракции Дмитрий Святош, блокада будет продолжаться до четверга, когда оранжевая коалиция намерена провести голосование по кандидатурам на посты премьер-министра и спикера парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в парламенте. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последние новости нашего радио вы всегда можете прочесть или прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И еще раз о погоде. Через череду жарких дней попытался нарушить холодный атмосферный фронт, что в прошедшие дни пересекал территорию территории России. Его прохождение сопровождалось дождями, грозой с порывистым ветром, а местами и градом. Но уже сегодня жара вернется. В Санкт-Петербурге местами кратковременные дожди, температура днем от 21 до 23 градусов тепла, в Москве днем переменная облачность без осадков, температура по области до 31 выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке. ООН против автомата Калашникова. Последние тенденции в развитии мировой черной металлургии.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении поправки в жилищные и гражданские кодексы Российской Федерации. Как отмечают эксперты, наименее защищенными себя чувствуют люди, живущие в коммунальных квартирах и общежитиях. Надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищных проблем? О том, как отвечают на этот вопрос жители Обнинска, вы услышите во второй половине часа. Как вы слышали в выпусках новостей, израильские танки вошли в сектор Газа. Перед вторжением авиация нанесла удары по двум мостам, соединяющим южную и северную части сектора, и разбомбила электростанцию. По словам командования, это сделано было для того, чтобы помешать боевикам перевести в другое место израильского солдата, который был захвачен в плен в воскресенье. Из Тель-Авива передает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
На границе с сектором Газа размещены две танковые бригады и спецподразделения израильской армии. С палестинской стороны боевики готовятся к обороне. Заминированы въезды в населенные пункты и лагеря беженцев. На дорогах поставлены фугасы и противотанковые укрепления. Мы предостерегаем сионистов от опрометчивых шагов в секторе Газа и заверяем, что за вторжением и другими преступлениями последует жестокое возмездие. Вся ответственность за последствия ляжет на их плечи, и они еще пожалеют об этом вторжении. Заявил представитель Изаддин Аль-Кассам, боевого крыла правящей палестинской партии «Хамас». Во вторник вечером в Иерусалиме премьер-министр Эхуд Ольмерт провел совещание, в котором участвовали министр обороны Амир Перец и руководители силовых структур. Накануне Перец встретился с солдатами и офицерами, которым в воскресенье пришлось отражать вылазку палестинских боевиков в результате которой были убиты двое военнослужащих, а ефрейтор Гилад Шалит был захвачен раненым и уведен в сектор Газа. Задачи, которые вы выполняете, многие годы определяли судьбу Израиля, нашего государства. Нападение палестинцев не пройдет им даром. Последует возмездие, сказал министр обороны Перец. Израильское правительство возложило ответственность за нападение на власти палестинской автономии и лично на ее председателя Махмуда Аббаса и требует немедленного возвращения заложника. Масштабная армейская операция в секторе Газа была подготовлена с целью давления на власти автономии в случае, если дипломатические рычаги не сработают. Израиль отверг предложение комитетов дать информацию о состоянии пленника в обмен на освобождение палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах по обвинению в преступлениях в сфере безопасности. Глава автономии Махмуд Аббас осудил воскресное нападение. В свою очередь представитель правительства Хамас также призвал не причинять вреда солдату, чтобы не давать Израилю повода для военной эскалации. Между тем, египетским и французским посредникам, ведущим переговоры об освобождении заложника, пока не удается достичь какого-либо прогресса. Посредники считают, что освобождению солдата препятствует глава политбюро партии Халид Мишаль, живущий в Дамаске. На Мишаля, как ответственного за нападение на израильских военных, указал также вице-премьер Шимон Перес. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня мы в утреннем эфире обсуждаем, какова же доля государства в решении жилищных проблем. А вот что пишут об этом сегодняшние российские газеты.
Я нашла лишь одну статью в «Новых известиях», ее и приведу в пример. Действительно, как уже рассказывалось в нашем эфире, сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в жилищные и гражданские кодексы. Предлагается в частности, как пишет «Новое известие», включить выкупную цену жилого помещения, которое изымается вместе с землей под государственные нужды, стоимость капитального ремонта, а также установить критерии признания граждан малоимущими. Жилье по договору социального найма будет предоставляться в размере не менее 15 квадратных метров на человека. Автор поправок, депутат Николай Гончар, рассказал «Новым известиям», в чем он видит их смысл. Но, по его словам, пока еще сложно говорить о том, удастся ли после принятия закона избежать повторения скандалов, подобных Бутовскому. Однако, как говорит он, все зависит от поправок. И вот тут начнется, вне всякого сомнения, острая борьба, считает Гончар. Есть силы, которые яростно сопротивляются поправкам в жилищный кодекс, сообщил народный избранник. Мы пытаемся законодательно определить единый и, самое главное, закрытый список нужд, под которые будет отбираться земля. Аэродромы, нефтепроводы, важные дороги. Надо перечислить все, говорит Гончар, потому что в нынешнем законе идет перечисление, которое заканчивается словами «и др», и другие. А под этим «др», говорит Гончар, местные власти могут подразумевать все, что угодно. По мнению Николая Гончара, многое будет зависеть от местных властей, а вот в бутовском случае от Мосгордумы. Жилье у бутовцев было их собственностью, но землю-то они не приватизировали, а по закону это позволяет властям по решению суда уничтожать дома, ну, например, признавая их ветхими. А люди часто просто не имеют достаточно средств для приватизации земли, или же местные власти мешают им это делать. На федеральном уровне невозможно решить эту проблему. Тут дело за московскими властями, подытожил депутат. А вот московский комсомолец обеспокоен пожарной безопасностью столицы. Вчера МЧС России распространила список объектов, где грубо нарушаются требования пожарной безопасности. Всего в таком черном списке оказалось 136 объектов по всей России. И из них 71 объект только в одной Москве. Последние проверки, которые провели сотрудники МЧС, показали, что наши граждане, как обычно, надеются на авось и никак не реагируют на предписания пожарных. В перечень опасных зданий в столице, к примеру, вошли Московский завод «Нефтепродукт», Дом культуры железнодорожников, кинотеатр «Рассвет», Центральная детская библиотека номер 17, общежитие Московского государственного университета геодезии и картографии и многие другие. Это уже не первый список, подчеркивает московский комсомолец, который публикуют спасатели. В МЧС уверены, что только таким образом можно привлечь внимание общественности к этой проблеме. Ну и чтобы предварить приход сюда нашего спортивного обозревателя Натальи Федотовой, вот такое сообщение из «Времени новостей». Говорится о неординарной идее главы Росспорта Вячеслава Фетисова. Он предлагает избавиться на один сезон от иностранных легионеров в чемпионатах страны по наиболее популярным игровым видам спорта – футболу, хоккею, шайбе, баскетболу и волейболу. Он уверен, что из кризисной ситуации выходить надо, принимая серьезные меры. Наталья же, когда я рассказала об этом, отнеслась к этому весьма скептически.
Спасибо, Наталья. Благодарю Наталью Панчину, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект официального заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. В Мурманске сегодня начнется судебный процесс по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева, которого обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и лишении свободы двух иностранных граждан. В Грозном при взрыве заминированного автомобиля ранен сотрудник милиции. Human Rights Watch обеспокоена судьбой 7 туркменских правозащитников, находящихся в тюрьме в Ашхабаде. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире радио «Свобода» час прессы из Киева. Тема: «Украинская конституция и украинская коалиция». Гости: журналист Вахтан Кипиани и политолог Олесь Дони, ведущий Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И нам просто никуда не деться от чемпионата мира по футболу в Германии.
Да, Никита, тем более там вчера были сыграны последние матчи 1/8 финала. Сборная Бразилии в Дортмунде победила команду Гану 3-0. Мячи забили Роналдо, Адриано и Зе Роберто. А в другой встрече в Ганновере сборная Франции взяла верх над командой Испании 3-1. Счет на 23-й минуте открыли испанцы. Давид Вилья реализовал пенальти, а затем французы трижды поражали ворота соперников. Франк Рибери на 41-й минуте, Патрик Виера на 83-й и Зинедин Зидан уже в добавленное время. Итак, известен состав всех четвертьфинальных пар. В пятницу состоятся матчи Германии, Аргентина и Италия, Украина, а в субботу Англия, Португалия и Бразилия, Франция. Вчера в Англии по-настоящему стартовал 3-й в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема» Уимблдон. Напомню, что в понедельник все матчи были отложены из-за дождя. Ну и так как игр вчера было очень много, прежде всего расскажу об итогах выступления россиян. В женской части их играло 8, и четверо вышли во второй круг. Светлана Кузнецова выиграла у итальянки Рамины Апранди, Екатерина Бычкова у японки Аика Накамуры, Елена Веснина у испанки Марии Санчес Лоренцо, а Анна Чеквитадзе у китаянки Цзиянь. Мария Кириленко проиграла японке Синоба Осагое, Вера Душевина еще одной японской теннисистке Акико Маригами, Вера Звонарева второй ракеткой турнира бельгийки Ким Клейстерс, Василиса Бардина американки Мейлен Ту. В мужском турнире россияне вчера выступили более успешно. Марат Сафин одолел британца Грега Русецки, Михаил Южный итальянца Патита Старачи, Игорь Куницын француза Гэри Манфиса 21-ю ракетку турнира. Матч Николая Давыденко с колумбийцем Алехандро Фалло и Дмитрия Турсунова с Данаем Удамчоком из Таиланда в связи с наступлением темноты были перенесены на сегодня. Причем Турсунов и его соперник на корт вообще не выходили, а Давыденко и Фалло успели выиграть по сету. Ну, а главным событием вторника стал матч первой ракеткой мира Роджера Федерера с французом Ришаром Гаске. Швейцарец победил 6-3, 6-2, 6-2 и тем самым установил новый рекорд по числу выигранных матчей на травяном покрытии – 42. Ранее это достижение принадлежало шведу Бьерну Боргу и составляло 41 матч. Сегодня будут доиграны все встречи первого тура. Кроме Давыденко и Турсунова, в первом круге сегодня выступит 7 россиянок. Мария Шарапова будет играть с Анной Смашновой из Израиля, Елена Дементьева с Саней Мирзой из Индии, Анастасия Мыскина с Карой Блэк из Зимбабве, Динара Сафина с американкой Джилл Крейбас, Ярослава Шведова с еще одной представительницей США Лиза Реймонд, а Елена Лиховцева с француженкой Стефани Фарей. Напомню, что на чемпионате мира по футболу будет выходной, так что сегодня все смотрим теннис.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». История вокруг европейской компании «Арселор», руководство которой сначала предложило объединение с российской «Северсталью», но потом выбрало сделку с британо-голландской «Миттлстил», лишь иллюстрируют главную тенденцию мировой черной металлургии и ее глобализацию, в чем эта отрасль отстала от других на несколько десятилетий. Подробнее об этом Сергей Сининский.
Исторически так сложилось, что производство стали в мире очень сильно фрагментировано. Сталелитейные заводы почти всегда располагались в непосредственной близости от потребителей их продукции. Руководитель Союза металлургических предприятий Германии Дитер Амелинг.
Рынок стали является традиционным. Он существует уже более 150 лет. Сталелитейное производство развивалось в рамках национальной промышленности. Интернационализация этой отрасли началась только в последнее время.
Металлургические заводы, как правило, были одними из крупнейших работодателей в своих регионах и источниками налоговых доходов местной казны, со всеми вытекающими последствиями, уже не экономическими. Дэн Гризволд, сотрудник исследовательского института Кейта, Вашингтон.
Сталелитейная промышленность долгое время была субсидируемой и как бы охраняемой от влияния внешнего мира. И компаниям вовсе не надо было выживать в конкурентной борьбе. В странах Европы черную металлургию напрямую субсидировали правительства. В США, хотя и нет прямых правительственных субсидий, их роль выполняют гарантии по займам.
Волна слияния металлургических компаний началась еще в 90-е годы. Та же Арселор возникла всего 5 лет назад в результате объединения трех компаний – люксембургской Арбет, французской Юсинор и испанской Асералия. Интересно, подобное Арселор, объединение металлургических компаний в России, чисто теоретически, могло бы произойти? Из Москвы аналитик по металлургии инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Безусловно, создание подобного крупного объединения было бы экономически целесообразно. В недавнем прошлом, времена СССР, уже существовал объединенный металлургический комплекс, который показывал вполне неплохие результаты работы. В сегодняшних условиях создание подобного крупного холдинга также вполне целесообразно. И даже имеются конкретные компании, которые в этих процессах были бы заинтересованы. Это практически все крупные металлурги.
У Metal Steel десятки заводов во многих странах Азии, Восточной Европы, Северной и Южной Америки. Арселор – крупнейшая компания Западной Европы. Но даже если их объединение состоится, консолидация этой отрасли будет продолжаться еще много лет. Дитер Амелинг.
Сталелитейная промышленность мира находится лишь на начальной стадии консолидации. Судите сами, на долю 5 самых крупных производителей в мире приходится 19% мирового производства. 5 самых крупных автомобильных компаний производят 2/3 всех автомобилей в мире. А всего 3 ведущих горнодобывающих компаний поставляют мировой металлургии 70% всей необходимой ей железной руды. Но в самой металлургии все пока иначе.
В 2005 году во всем мире произвели 1 миллиард 130 миллионов тонн стали. На долю Metal Steel и Arcelor, двух ведущих производителей, даже вместе взятых, пришлось всего 10% мирового производства. Зато треть всей стали мира произвели металлургические компании Китая, вдвое больше, чем во всей Европе, втрое больше, чем в США или Японии, и в 5 с лишним раз больше, чем в России. В Китае консолидация этой отрасли только начинается.
О том, почему объединяются мировые металлургические компании, с экспертами беседовал Сергей Сининский.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Автоматы Калашникова «Бич третьего мира», утверждают участники конференции ООН. Состоится ли сокращение ядерных арсеналов России и США? Ученые предлагают способы охлаждения Земли. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Открывшаяся во вторник в штаб-квартире ООН конференция по проблемам незаконного распространения стрелкового оружия началась с громких призывов к странам-членам ООН положить конец незаконной торговле, в результате которой в мире каждый день гибнет 1000 человек, рассказывает Ян Рунов.
Генеральный секретарь ООН предлагает ввести эффективный контроль производства и продажи легкого и стрелкового оружия. Страны-производители должны усилить имеющиеся или ввести новые законы об экспорте такого вида оружия, а импортеры должны доказать свою легитимность. АК-47 производится теперь как минимум в 14 странах. Они находятся на военных складах 82 государств. По данным доклада, около 100 миллионов автоматов этой марки и ее производных гуляют по миру. Их будет еще больше, когда заработает завод по производству Калашникова в Венесуэле, который недавно подписал контракт с Россией. Это будет первое такого рода предприятие в западном полушарии. Соединенные Штаты опасаются, что 100 тысяч венесуэльских Калашниковых окажутся потом в руках террористов, наркобаронов и вооруженных антиправительственных группировок. От пуль, выпущенных из этого автомата, погибают примерно по тысячи человек в день, и только за последние 3 года погибло около 1 миллиона человек в 160 странах. Наличие огромного количества этих автоматов с одной стороны и отсутствие мировых стандартов и законов, регулирующих поставки, позволяет боевикам, террористам и уголовникам вооружаться калашниковыми. Все это изложено в письме группы международных организаций генеральному секретарю ООН к началу 2-недельной конференции Организации Объединенных Наций по борьбе с бесконтрольной торговлей стрелковым и легким оружием. Однако, поддерживая идею в принципе, не все считают конференцию своевременной. Вот, например, мнение бывшего юридического советника Белого дома Дэвида Ривкина. Я полагаю, что вопрос о контроле над распространением стрелкового и легкого оружия носит второстепенный характер, ибо сегодня есть проблемы намного важнее. Терроризм с использованием самоубийц, опасность распространения оружия массового уничтожения – вот что требует первостепенного внимания. Огромные усилия, которые тратятся сейчас на переговоры об ограничении производства и продажи легкого оружия, отвлекают от более важных задач. Сегодня это не та проблема, которая требует немедленного решения. Ежегодный оборот от продажи легкого и стрелкового оружия достигает 4 миллиардов долларов. Четверть такого оружия незаконно продается на черном рынке. Рассказывал Ян Рунов. Во вторник президент Путин, посетовав на, по его словам, застой в области разоружения, выдвинул неожиданную идею – начать разработку нового договора о сокращении стратегических ядерных вооружений взамен соглашения СНВ-1, действие которого истекает через 3 года. Как к этой инициативе может отнестись Вашингтон, не проявлявший в последние годы повышенного интереса к этой теме? Мой собеседник – американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. На мой взгляд, это слегка неуклюжий шаг. Ведь, объективно говоря, публично призывая заключить новый договор о сокращении вооружений, президент Путин, скорее всего, исходит из конфронтационного восприятия американо-российских отношений, что, казалось бы, противоречит реальности. Иначе зачем Москве нужны гарантии взаимного сокращения вооружений? Ведь Вашингтону и его союзникам, обладающим ядерным оружием, не приходит в голову идея заключения подобных договоров между собой. Мне кажется, что, эксплуатируя подходы, заимствованные из эпохи Холодной войны, Москва попадает в ловушку. Она становится жертвой отжившего конфронтационного мышления. Конечно, Вашингтон и Москва найдут способы развеять возможные подозрения относительно ядерных арсеналов друг друга. Но для этого, как мне кажется, более уместна форма, отличная от договоров времен Холодной войны. Тем не менее, как вы считаете, будут ли заинтересованы Соединенные Штаты в переговорах с Россией о сокращении ядерных арсеналов? Думаю, да. Прежде всего, ради того, чтобы развеять любые возможные опасения Москвы по поводу американской ядерной программы. И это давняя позиция Вашингтона. Он рассекретил ключевые тезисы своей ядерной доктрины. Он загодя оповестил Кремль о намерении расторгнуть договор о системах противоракетной обороны и детально описал свои намерения. Две стороны тесно сотрудничают в вопросах контроля выполнения договора СНВ-1 и так называемого «Московского договора». Однако будущие договоренности относительно ядерных арсеналов могут потребовать совершенно новых подходов и рамок. Например, возникает вопрос о корректировании ядерной стратегии России и США с учетом нарождающихся угроз. Скажем, появление ядерного Ирана, Северной Кореи, Пакистана. Ядерное оружие в руках Индии также отчасти меняет баланс сил. Ситуация сейчас гораздо более комплексна, чем, скажем, 20 лет назад. Должны ли при таком раскладе сил США и Россия продолжать разоружаться и до какого предела? Должен ли акцент, как и в прошлом, делаться на том, какое количество боеголовок мы уничтожаем? Я думаю, что вряд ли и в российских, и в американских интересах будет следование дипломатическим традициям холодной войны и заключение двусторонних переговоров по сокращению вооружений. Говорил американский эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Ученые предлагают способы охлаждения Земли. Открытие новой гробницы в Египте.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это жилищные проблемы и методы их решения. Репортаж и то, как жители Обнинска отвечают на вопрос, надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищных проблем, все это вы услышите через несколько минут.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема: как развиваются частные школы в Москве сегодня? Гости московской студии: преподаватель литературы школы интеграции 21 век Леонид Клейн и преподаватель русского языка и литературы Европейская гимназия Мария Казбек-Казиева. Образование в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня, время московское.
8:30 в Москве на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Израиль начал широкомасштабную военную операцию в секторе Газа. Ночью авиация разбомбила по меньшей мере 2 моста и электростанцию. Затем в сектор Газа вошли танки и армейские подразделения. Цель операции – освобождение израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками в воскресенье. В Подмосковье перевернулся пассажирский автобус. По данным Интерфакса, погибли 7 человек, более 10 получили ранения. Авария произошла сегодня рано утром на Калужском шоссе. Автобус ехал в Москву из Козельска. Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН проект официального заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. Документ призывает все государства объединить усилия, чтобы исполнители и организаторы этого преступления были найдены и наказаны. Комиссия Общественной палаты обсуждает сегодня на заседании в Москве ситуацию в Южном Бутове. Жители этого поселка уже вторую неделю протестуют против принудительного переселения. На этом месте московские власти планируют построить новый микрорайон. Фракция партии регионов в парламенте Украины решила установить круглосуточное дежурство в зале заседаний. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде. В Ираке в результате нападений и взрывов во вторник погибли более 20 человек. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с США невыгодны Тегерану. Хаменеи вновь повторил, что Иран ни с кем не будет обсуждать свое право на ядерное исследование. На чемпионате мира по футболу в Германии сыграны 2 последних матча 1/8 финала. Сборная Франции в Ганновере победила команду Испании со счетом 3-1, а в Дортмунде бразильцы выиграли у сборной Ганы со счетом 3-0.
И о погоде в российской столице. В Москве сегодня днем переменная облачность без осадков, температура по области до 31 градуса выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
Восемь часов 32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Ежегодно растет число жалоб, поступающих в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от граждан, которые проживают в общежитиях. Они жалуются на плохие санитарные и технические условия в общежитиях, на завышенную квартплату. Людям отказывают в законном праве на приватизацию жилплощади, в регистрации по месту жительства. Собственники здания могут их просто выселить даже вместе с детьми. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин провел круглый стол на тему о нарушениях прав граждан, проживающих в общежитиях. За дискуссией наблюдал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Сегодня миллионы граждан России вместо своего жилища, гарантированного 40-й статьей Конституции, имеют лишь койко-места в общежитиях. Они все чаще сравнивают себя с крепостными, которых владельцы общежитий продают вместе с квадратными метрами, говорит координатор Совета общежитий Санкт-Петербурга Михаил Борщуков.
Мы, жители общежития, вообще люди второго сорта. И с нами вообще разговаривают иногда как с быдло. И так и называют коменданты: быдло, идите отсюда. Как крепостные, перепроданы 30 раз. Уже третий раз мое общежитие перепродано. Малолетних детей не прописывают. Я лично перед вами сидящий не прописан. Можно нарушить Конституцию, можно нарушить закон о браке и семье. Единственный собственник решать, прописывать или не прописывать.
Действующий закон о приватизации предприятий запрещает включать общежитие в уставной капитал создаваемых акционерных обществ. Но в момент приватизации это положение сплошь и рядом нарушалось. Здания общежития неоднократно перепродавались, и теперь новые собственники зачастую навязывают жильцам драконовские правила.
Будешь заключать договор коммерческого найма,
говорит депутат Государственной Думы Галина Хованская.
Не хочешь платить 12 тысяч за койко-место? Тут великолепный пример по Москве. 12 тысяч 60 рублей в месяц. 120 рублей в сутки.
Почему не долларом?
Причем так, если договор не заключаешь, пошел вон, на улицу.
Новый жилищный кодекс ограничил сроки приватизации жилья. Люди забеспокоились. Чтобы приватизировать свои скромные квадратные метры в общежитиях, они пошли в суды, оспаривая сделки по продаже общежитий. Но правительство ограничило срок, в течение которого сделка по приватизации может быть признана ничтожной 3 годами. Приватизация многих предприятий прошла раньше. Для закона новый собственник – добросовестный приобретатель, говорит уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин.
В ряде субъектов Российской Федерации органами прокуратуры инициировались иски о признании ничтожными сделок по передаче общежитий в собственность предприятия. Однако суды отказывают в удовлетворении исков в связи с течением срока исковой давности, установленной федеральным законом. В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретению на основе частной собственности с момента регистрации. Таким образом, если право частной собственности третьего лица зарегистрировано в установленном законом порядке, он считается собственником, независимо от признания этой сделки ничтожным. При таких обстоятельствах восстановить нарушенные права жильцов общежития практически не представлялось возможными.
Муниципалитеты тоже подчас не торопятся взять общежитие на баланс, как предписывает закон. Сегодня в Госдуме будет рассмотрен законопроект, призванный ускорить этот процесс, а также отодвинуть сроки приватизации жилья до 2010 года. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищных проблем? С таким вопросом обратился Алексей Собачкин к жителям Обнинска.
Практика показывает, что наше государство, надеюсь, и сам неплохое. Вот ипотечное кредитование пока что слишком невыгодно и рискованно. Скрытые проценты в кредитах банка и достаточно высокий стартовый взнос.
Нет, я с этим столкнулась, поэтому и проблема осталась. Пока не надеюсь ни на что. А государство оно как-то помогает, вот ипотека, да, вот это вот все ипотечное строительство, молодым семьям помогает. То есть какую-то определенную помощь определенным слоям населения она все-таки оно оказывает, но все равно пока еще недостаточную.
Нет, а потому что, мне кажется, люди с средним, достатком это просто не могут на это рассчитывать. Ипотека на это не рассчитана.
Очень даже. Сейчас вроде разрабатывают программу в Калужской области. Молодой семье хочется улучшения жилищных условий. У нас в квартире много проживает людей. Там сестра, брат. Поэтому для того, чтобы своих детей родить, надо же жилье какое-то. Поэтому надеемся, что предоставят что-нибудь.
Нет, по-моему, добиваться это бесполезно. Рассчитывать только надо на себя.
Поскольку у меня муж военнослужащий, пока служебное жилье у нас есть. Но что нас ждет дальше, не знаю. Пока существует система сертификатов, надеемся на нее. А дальше время покажет.
Нет, ни грамма. О, смотрите, сколько сейчас в Подмосковье-то все творится. Какая там помощь-то? Последнюю отнимают уже. Это обман чистейший.
Нет, мы только можем рассчитывать на себя.
Конечно, рассчитываю на субсидии со стороны государства, возможно, приличные. Также на программу «Доступное жилье», которое в Обнинске, скорее всего, будет реализовано.
Нет, а какой от нее помощи можно ждать? Надо на свои силы рассчитывать, зарабатывать.
Нет.
Потому что мы уже 16.
Потому что я 16 стою, как афганец стою, а толку нет, бесполезно.
Тоже нет, только на свои силы и на силы детей.
Рассчитываю, хочу, потому что, чтобы это был вопрос решен.
Чтобы государство помогло? Нет, это нереально.
Ну, может, да. Должно что-то меняться. Ну, конечно, маловероятно, но я надеюсь, что эта проблема со временем изменится.
Ой, я не рассчитываю. Ну, потому что я бюджетник, учитель. Бесплатное жилье кончилось, а на платное у меня денег нет.
Если честно, то навряд ли. Ну, а как она может помочь? Денег дать, зарплату надо повышать.
Нет, не рассчитываю. Только на себя можно надеяться. И будем жить там, где живем. А дети наши будут жить, наверное, в шалашах.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, рассчитываете ли вы на помощь государства в решении жилищной проблемы. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Космический зонд «Смарт-1», исследующий Луну, завершает свою работу. Генетики хотят создать базу данных о всех мутациях генов человека. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске «Новостей науки».
Космический зонд Европейского космического агентства «Смарт-1», исследующий Луну, подошел к концу своей миссии. В течение ближайших 74 кругов он будет приближаться к Луне и 3 сентября 2006 года столкнется с ее поверхностью. Это позволит получить данные о химическом составе выброшенного при ударе вещества. Аппарат был запущен 27 сентября 2003 года и вышел на окололунную орбиту 15 ноября 2004 года. В течение 16 месяцев работы он передал множество разнообразной информации. По его данным было установлено присутствие на Луне кальция и магния, изучен состав кратеров, вулканических долин и осколков метеоритов, получены детальные карты поверхности Луны. В Мельбурне на конференции по вариабельности человеческого генома было принято решение создать базу данных о всех мутациях генов человека. Ученым предстоит серьезная работа по выявлению генетических отклонений при множестве заболеваний. В настоящее время науке известно около 100 тысяч генных мутаций, приводящих к болезням различной степени тяжести. Но это, по оценкам специалистов, лишь 5% всех подобных мутаций в человеческой популяции. Для осуществления проекта, по оценкам организаторов, в ближайшие 5 лет потребуется $60 миллионов США. Египетские археологи обнаружили недалеко от Каира, в километре к югу от пирамид в Гизе, два вложенных друг в друга саркофага. В них оказалось неразграбленное погребение с мумией. Гробница отнесена ко времени 26-й династии, около 7 века до н.э. Мумия прекрасно сохранилась. Кроме обычных ритуальных предметов, она оказалась украшенной венком из трав. Внутренний саркофаг выполнен в форме человеческого тела. Внешний саркофаг, более крупный по размерам, раскрашен в красный, синий и зеленый цвета. Иероглифические надписи на поверхности саркофага повествуют об Азирисе, боге мертвых, Ра, боге солнца, и погребенном, чье имя Неб-Ра-Хату. Группа немецких и американских ученых обнаружила на территории национального парка острова Борнео водяную змею, способную менять окраску. Длина ядовитой рептилии составляет 50 сантиметров. Вид получил название «Энхидрис гии». В настоящее время он находится под угрозой исчезновения. Его и без того небольшой ареал стремительно сокращается. Еще в 1980 году леса занимали 75% площади острова. В настоящее время из-за хищнической вырубки их площадь снизилась до 50%.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья. Наталья,
доброе утро.
Это время, этот выпуск посвящен наиболее интересным публикациям.
Да, поговорим о мобильных, о мобильной связи и теории Дарвина. Начнем с мобильников. 1 июля, как пишут «Известия», абонентов призывают объявить сотовым операторам бойкот. «Известия» уже писали о том, что три крупнейших сотовых оператора, МТС, Вимпелком и Мегафон, объявили о готовящемся повышении цен на исходящие звонки. Абоненты мобильной связи сочли это уловкой, с помощью которой операторы всего-навсего хотят компенсировать введение с 1 июля бесплатных входящих. И вот от одного к другому пользователю популярного сетевого сообщества передается призыв отключить 1 июля свои мобильные телефоны. «Нас держат за дураков», передается по интернету, поскольку за бесплатные входящие будут платить и обычные городские абоненты, и платить придется дважды. Между тем, в сотовых компаниях искренне недоумевает по поводу предстоящей акции. Операторы, которых удалось опросить «Известиям», считают, что их абоненты просто еще не понимают всей своей будущей выгоды, что, цитата, «расценки на мобильную связь в будущем в целом будут падать». Утверждение довольно спорное, пишет «Известия», для большинства аналитиков сотового рынка. Эксперты уверены, что в ближайшем будущем сотовая связь не только не подешевеет, но и станет дороже, причем минимум на 5-10%. Ну, а выбор затем отключать 1 июля мобильник или нет, за вами, наши уважаемые радиослушатели. А вот новые «Известия» пишут о том, что в научной среде ширится недовольство ученых теорией Дарвина. Эта тема, кстати, все чаще и чаще появляется на страницах газет. В этот раз поводом стало то, что в Австралии, в зоопарке города Кливленд, умерла последняя черепаха Чарльза Дарвина. Животное по кличке Харриет, прожившее в неволе 176 лет, отошло в мир иной в результате, кстати, сердечного приступа. Жительница являлась негласным символом незыблемости основ теории Дарвина. Однако после ее смерти, как считают новые «Известия», на тот свет готова отправиться и сама теория. Уже более, кстати, 600 крупнейших ученых всего мира подписали воззвание к научному сообществу, требуя отказаться от тех догм развития эволюции, что были введены английским биологом и его последователями. Главные претензии протестующих ученых относятся к ложной, по их мнению, оценке роли естественного отбора в ходе эволюции. Мелкие накапливающие изменения видов, на которые опирается теория, в реальности практически не происходят. Да и археологи так и не смогли за полтора столетия обнаружить останки переходных форм животных. Многие кости обезьяноподобных предков человека оказались на практике лишь искусными подделками. А в ряде государств дарвинизм вообще уже запрещен, пишут новые «Известия», так что накапливание научных доказательств несостоятельности ряда его положений подливает масло в огонь. И если в теорию эволюции срочно не внести существенных уточнений, дарвинизм под тяжестью внутренних противоречий отойдет в мир иной, как черепаха Харет. Я же на этом завершу.
Спасибо, Наталья. Благодарю Наталью Пунчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Государственная дума России намерена возложить ответственность за гибель российских дипломатов в Ираке на силы коалиции. Израильские танки вошли в сектор Газа. Перед вторжением авиация нанесла удары по двум мостам и электростанции. Комиссия Общественной палаты обсудит сегодня на заседании в Москве ситуацию в Южном Бутове. Международная амнистия наградила двух журналистов из России, Станислава Дмитриевского и Оксану Челышеву, за публикации о Чечне. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Крупнейший акционер европейской металлургической компании «Арселор» Роман Залески заявил, что намерен поддержать на собрании акционеров предложение о покупке компании со стороны британо-голландской «Миттл Стил». Залески, проживающий в Италии французский финансист польского происхождения, контролирует 7,8% акций «Арселор» через свою инвестиционную компанию «Карло Тассара». 73-летний финансист заявил, что он не против сделки «Арселор» с «Северсталью», однако считает предложение «Миттл Стил» более выгодным. Собрание акционеров «Арселор» запланировано на 30 июня. Государственная компания «Рособоронэкспорт» ведет переговоры о покупке блокирующего пакета акций российской частной корпорации ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений, рассматривает возможность создания холдинга на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Корпорация ВСМПО «Ависма» является основным поставщиком титана, в частности, европейской компании Airbus и американской Boeing. Американская компания Bayer Pharmaceuticals объявила о предстоящей покупке за $2,2 млрд хорватской Пливы, крупнейшей фармацевтической компании в странах Восточной Европы. Сделка позволит американской компании закрепиться на рынках не только стран этого региона, но и России, а также значительно расширить собственное производство так называемых дженериков, то есть дешевых копий новейших лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты. По экспертным оценкам, объем мирового рынка дженериков к 2010 году превысит $100 млрд. На сегодня крупнейшими их производителями являются израильская компания Teva и швейцарская Novartis. Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, объявила, что каждый третий из 113 тысяч ее работников на заводах в Соединенных Штатах принял решение о добровольном увольнении или досрочном выходе на пенсию. В первом случае каждый работник, в зависимости от стажа работы в компании, получит компенсацию в размере от $35 000 до $170 000. Во втором – всем выходящим на пенсию после 26 лет работы при необходимых по закону 30 30, компания гарантирует полное пенсионное обеспечение. По заявлению General Motors, теперь компания сможет завершить планируемое сокращение своего персонала в регионе уже к 1 января, то есть на 2 года раньше, чем предполагалось. Избыток занятых на заводах компании в США, главном ее рынке, эксперты считают одной из основных причин огромных убытков General Motors, которые в 2005 году составили 10,6 миллиарда долларов.
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. И в завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 3 копейки за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 26 центов.
8 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Юрий Чайка намерен добиться выдачи россиян, нашедших убежище в Англии. Похоже, власть опасается влияния изгнанных олигархов на выборы 2007-2008 годов. Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Юрий Болдырев, политик, публицист, народный депутат СССР, бывший зампредседателя Счетной палаты России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Какие вопросы вы задали бы нынешнему генпрокурору, если бы, как в вашу бытность сенатором, была бы откровенная дискуссия при утверждении его кандидатуры?
Вот сегодня я думаю, что я бы не задал никаких вопросов. Просто потому, что тогда это была не просто такая игровая площадка, это было место, где принималось решение. И в целом ряде случаев те кандидатуры, которые представил президент, например, и судьи Верховного суда, и судьи Конституционного суда, и другие кандидатуры, отвергались по результатам дискуссии. Сейчас очевидно, что даже если кто-то рискнул бы задать 1-2 вопроса, это, во-первых, абсолютно ни на что не повлияло бы. Раз кандидатура внесена, это значит, кулуарное решение уже принято. Все. А второе, и сама система средств массовой информации такова, что хоть ты 5 вопросов задай, практически то, что является важным, донесено все равно не будет. Поэтому эта площадка даже как вот такая игровая стала, с моей точки зрения, бессмысленной.
Ну, а тогда так поставим вопрос. Вот то, что Юрий Чайка именно с этой темы начал, насколько она актуальна, что вот прям вот не терпел отлагать из темы экстрадиции в Россию назад тех лиц, которые получили политическое убежище в Англии. Ну, в частности, речь идет о экс-владельцах ЮКОСа и экс-менеджерах, и, наверное, о Борисе Березовском.
Ну, вот в силу того, о чем я уже сказал, я лишь повторюсь. Когда политическая жизнь более публична, можно понять, что за этим стоит. Когда вся политическая жизнь сугубо кулуарная, а внешние проявления являются зачастую просто какими-то отвлекающими маневрами, на самом деле непонятно, ради чего это сделано. То ли это какой-то красивый ход, то ли это красивая поза, то ли кто-то решил на самом деле, что у нас других проблем нет, а главное вот этих почему-то достать. При том, что никто не собирался и не собирается заниматься теми, кто формировал эту олигархическую систему преступную. Ведь за всем этим стоит не только вопрос там, незыблемости капитала, прав собственности и так далее. За всем этим стоит вопрос огромных преступлений тех, кто нас предавал, находясь на государственной службе. А это не олигархи, это госслужащие. Или, может быть, часть из них теперь стала олигархами, но с госслужбы. Так вот, об этих людях, о преследовании этих людей, а только это может действительно подвести черту под беззаконием, об этом, к сожалению, ни слова. Если бы действительно от меня зависело, я бы направил Генеральную прокуратуру именно на это. Потому что до тех пор, пока не преследуются те, кто предавал наши интересы, находясь на госслужбе, до тех пор ни о какой законности, ни о каком реальном правопорядке, ни о каком служении государства нашим с вами интересам реально, к сожалению, говорить не приходится.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
И завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как ученые предлагают охладить нашу планету. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Осквернение государственного флага ради выражения своих политических взглядов остается законным правом американцев, несмотря на многолетнюю кампанию американских законодателей, пытавшихся защитить государственный флаг с помощью специальной поправки Конституции. Во вторник Сенату не хватило всего одного голоса, чтобы утвердить проект поправки Конституции и передать его на утверждение в штатные легислатуры. Со времен Вьетнамской войны американский флаг был любимым объектом надругательств участников антивоенных демонстраций. Попытки наказать за это были пресечены 16 лет назад Верховным судом, посчитавшим, что такие действия защищены первой поправкой Конституции, гарантирующей американцам свободу слова. С этим вердиктом суда можно было бороться, только добавив новый пункт в Конституцию. Но эта планка оказалась слишком высокой для защитников флага. Все более апокалиптические предсказания относительно всемирного потепления заставили Американскую академию наук с большей серьезностью взглянуть на идеи, не так давно отметавшиеся как фантастические. Авторы этих предложений озаботились не тем, как замедлить потепление, а тем, как охладить планету, рассказывает Алан Давыдов.
В науке появилось целое направление – климатический геоинжиниринг, которое объединяет попытки искусственным путем предотвратить перегрев планеты. Как считает президент Национальной академии наук Соединенных Штатов Раль Сисерон, мы должны относиться к этим идеям как к любому исследованию и привыкнуть к серьезному их восприятию. Глава Академии наук поощряет ожесточенные дискуссии по геоинжинирингу в среде коллег. Один из таких споров разгорелся по поводу возвращения к давней идее сжигания в стратосфере при помощи сотен специальных самолетов, десятков тысяч тонн серы. Такие сульфатные аэрозоли должны создать экран, способный поглотить 1% солнечной радиации и тем самым охладить нашу планету. Данная идея была выдвинута еще одним из создателей водородной бомбы Эдвардом Теллером. Другая идея состояла в том, чтобы расстелить в пустынях тысячи квадратных километров солнцеотражающей пленки или пустить вплавь по океанам множество островов из белого пластика. В обоих случаях это служило бы отражению солнечных лучей назад в космическое пространство. По мнению доктора Сисерона, геоинжиниринг не панацея, но при умелом применении он выполнял бы роль подстраховки на случай критического перегрева нашей планеты, массового таяния снегов, засухи, голода, подъема уровня морей и затопления прибрежных зон. Многие ученые продолжают высмеивать геоинжиниринг как безответственную мечту, в которой таится больше риска и отрицательных побочных эффектов, чем пользы. Но как бы то ни было, пристальный интерес авторитетнейших ученых к этому направлению придает ему все большее общественное доверие и усиливает вероятность того, что мировые лидеры решатся взять климатический геоинжиниринг на вооружение.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как поп-музыканты ищут признания и доходов в Соединенных Штатах, Майкл Джексон намерен утверждать себя в Европе. Его представитель объявил во вторник, что 47-летний музыкант подыскивает себе дом в Европе, считая, что там ему будет легче вернуться к любимому делу. Известно, что Джексон винит в своих творческих бедах последнего времени предвзятость американцев, якобы отвернувшихся от него после шумного процесса о растлении малолетнего. Однако и последний диск Джексона «Invincible», вышедший в 2001 году, задолго до его проблем с законом, не вызвал заметного внимания публики. Песня из этого альбома «Invincible» — «Непобедимый».
В Америке. Сегодня, подготовленная нашими нью-йоркскими коллегами, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа Проект «В поисках предназначения». Его участники планируют на собственные средства посетить 5 стран за 5 лет. В гости наши коллеги ожидают руководителя проекта Александра Карасева и политолога Алексея Шуршикова. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».